Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Thank you. История России, история Русской Церкви. В эфире радио «Радонеж», программа «Свидетельство очевидцев».
Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями одного из старейших клириков нашей церкви, протоиерея Владимира Тимакова, настоятеля храма во имя святых Зосимы и Саватии Словецких в Гальяново. Отец Владимир подробно рассказывает историю своего прихода в церковь и о тех личностях, которые встречались ему на жизненном пути.
Во Франции мужчины остались, да?
Видите ли, я, если сравнивать с настоящей Русью, то там мужчин тоже нет, а особенно женщин. И это вам на примере покажу, но, конечно, не на советском примере, а на русских. Война с Наполеоном когда была, Наполеон явно хотел захватить Русь и прямо говорил, что уж я вас завоюю. Ну и, естественно, вошел на Русь с армией, которая в три раза превосходила нашу. И здесь, и в три раза превосходит, обученная, и как полководец Наполеон был сверх на высоте. И он мог сказать, что я вас завоюю, но и он промахнулся. Промахнулся тем, что, конечно, армия у него была в три раза больше, но он продвигался на Русь, и просто продвигаться он не мог. Он должен был обеспечивать тылы. Обеспечивая тылы, к Бородину, уже к Смоленску и к Бородину, армии приблизительно уравнялись по численности. Приблизительно уравнялись, и вот здесь Кутузов дал бой. Дал бой, на удивление Наполеона, это было неожиданностью, потому что в какую бы страну он ни приходил, он давал основной бой, сразу разбегались, он пускал свою гвардию, которая довершала все дела. А здесь он столкнулся, и больше, чем где-либо удары делал, в особенности артиллерии, которая не по численности превосходила, а он сам был артиллерист и умел удары сделать большие. И, к сожалению, в русской армии был равный ему артиллерист, генерал, но которого в битве убили. И в этом было превосходство, потому что уже здесь было на равных, а тут было превосходство французской армии. Ну, а русские не дрогнули. И флеши переходили из рук в руки, но удары делает Наполеон и удивляется, почему не бегут. Вот почему не бегут, закончилась битва к вечеру, разошлись, но поле боя осталось у них свое, у нас свое. И здесь вот Кутузов обвел вокруг пальца гениального Наполеона. Даже мне, ничего не понимающему в стратегии, или плохо понимающему, все-таки ясно, как Божий день. А Наполеон в тылу врага. Врага, с которым он дрался целый день и на равных. И численность убитых и с той, и с другой стороны одинакова. Но он в тылу врага, а Кутузов раз зажигает костры, а армию уводит те думают, что здесь вот около костров армия, а он уволит армию. Вот здесь не то, почему не бегут. А вот здесь нужно было задуматься, если он гений, как идти, куда? Идти явно не испугались, а уведены войска. И дальше эти войска будут только пополняться всячески. А у него они будут только таять.
Взятие Москвы была ошибка грандиозная.
Это, вернее, вот, я к этому и веду. Это было позволительно кому угодно, но не Наполеону. Он должен был после Бородина уйти в свою отчизну. И тогда бы он остался Наполеоном. А здесь он пошел к Москве. И ждал на Поклонной горе, ждал в Москве, и даже потерял русскую армию. И едва сам не попал в плен, разыскивая эту армию. Но вот когда уж чуть не попал в плен, там бросился только определенный отряд конницы, и его буквально вот спасли. И он тогда поднялся уходить, но это уже была осень. На самолетах не перебросишь. И поездов не было, и машин не было. Кони были, пехота была, ее не бросишь. И нужно было размеренным шагом отмерить от Москвы до границ Франции. А тут генерал Мороз нам помогал как только мог. И уже... Вот соотношение, когда пришел, все-таки дошел, и под Березино маршал Ней дал грандиозный бой и потрепал наших моряков, переправились они все спокойненько, и не спокойненько, а голодные, холодные, таки дошли до границ, а Наполеон... Когда приехал уже, кто у него сенат, там в сенат явился и сказал: «Великой армии больше нет». Все. Конечно, он делал все, что мог. На кого набирать? Он армию всю собрал. Он пошел, и ее уже больше нет. Если кто и пришли, или изувеченные, или уже совершенно сломленные, надломленные. Собрал армию, но это уже было конец. Вот здесь хочу пояснить русское мужество. То, о чем, собственно, сказали француженки, что мужчин у вас нет. Вот когда Наполеон вошел в Москву, его встретили пожаром. Да еще каким грандиозным пожаром. А вот когда... А русские, уже к этому времени Кутузов умер, возглавил войска опять Барклай де Толли, который, ничего не скажешь, хотя и немец Барклай де Толли. А вот он стоял на самых перекрестном огне, сидел на барабане, отдавал приказания, ничем не защищенные. И под ним много лошадей, и его ординарцы все погибли. А он, не тронутый ничем, так и остался. И когда входили в Париж, то уж позаботились подобрать всех одного к одному с голосами красавцев и вошли в Париж-то не войной, а маршем. Прямо маршем входили спокойненько. А французские красавицы с балконов им на головы одевали венки. Вот здесь вот уже надлом какой-то. Это не только мужчины погибают, их мужья, их женихи и отцы погибают, а они одевают венцы. Вот вам француженки, конечно. Но это все-таки говорит и о том мужестве, которое, по-видимому, составляло всю прослойку Франции. Они, конечно, доблестные были. Но воспитать и терпеть такое, чтобы их жены, чтобы их невесты, ведцы одевали врагу, вот здесь это вы сами будете все заключения строить как о нации, так и о мужественности, и о женской вот такой неприступности или высоте, вот еще чем-то можно.
Мне кажется, это отличие очень хорошее настоящего героического народа, который умел отдать должное, во-первых, победителю, и умел отдать должное мужеству. Мы знаем в истории таких случаев очень много.
Да, но вот в те времена там и командиры были, не говорю, что не были они безгрешные, нет, и жестокость проявляли. Сам Некрасов, посмотрите, как воспевает русский народ, а сам был жесточайшим помещиком. Жесточайшим, да. И вот в этом, но в то же время геройство. Вы посмотрите, Багратион, который прикрывал арьергард от Наполеона, отступали когда? И отступая, о нем сам Наполеон мог сказать: «За такое отступление я отдал бы несколько своих побед». Вот. Ну, вот этот Барклай де Толли, который грузин, не русский, и когда ему, будучи он ранен, но был бы живой, ранен, когда ему сказали, что Москва сдана, ему ничего не нужно. Где там Грузии? Нет. Москва сдана. Все повязки порвал и умер. Вот. Что такое мужество?
И таких людей истребили, как класс, отец Владимир.
Как класс. Именно этот класс был начисто убран. Но это были лучшие, лучшие, кого убрала Россия. Откуда сейчас это воспитывать? Нужны воспитатели, нужны мужественные люди. А они, конечно, есть. Но то, что было, что вырабатывалось веками, веками. Вот это все убрано. И сейчас просто переживаем мы труднейшее время по воспитанию, в котором отсутствует мужественность как таковая. И в основном это все бедбрехачи или нанизанные на каблучок.
У нас очень больное общество, это особая беда и особая тревога. И, конечно, никакими президентскими указами невозможно воспитать новое поколение россиян.
Мы делаем только позу, что у нас нет, безусловно, есть мужественные. Возьмите Ваню Павлова. Он не из элитного дворянства. У него не было такого. Но корни все-таки были, безусловно, да еще постарше меня, если я корни эти помню, если я это знаю. Но знаю по деревне, в которой родился, и еще помню, как я там бродил совсем маленьким. Но знаю, что в колхозе, в колхоз были уведены наши лошади, и жеребец наш был в колхозе производителем. У нас было гумно, на котором стоял движок по тому времени, который приводил в движение молотилки, веялки, сеялки, все приводил в движение мотор. Была рыга, и все это вот Тимаковское было. Моего деда, которого я не видел, но который все своими руками делал, осваивал, и механика какого-нибудь не было. А этот движок или молотилки он все сам делал. И вот поправляя молотилку, влез ее внутрь, нашлась какая-то очень прекрасная душа, которая включила в мотор вот эту молотилку и его забила молотками там. Вот, но здесь, конечно, горестно. Но если бы он остался жив, вскоре пришла революция. Революция пришла. И, конечно бы, он оказался бы кулаком, имея движок, имея рыгу, имея молотилки, сеялки, веялки, и скот, и лошадей, и коров. Оставили коровку, и все, и несколько овечек. Вот все остальное твое, Но если ты насыпал хотя бы только карман зерна, так его давали, а вот карман зерна, вот если это доносили об этом, получал он 7 лет. За свое. Это его. Вот где логика? Может быть, вы мне объясните, я этого никак не могу понять. Это же его.
Но они не боялись, что крестьянство осознает эту несправедливость. Ваша земля, нет, где же логика? А крестьяне не могли, не могли этого осознать, видимо, да? Почему? Они, или боялись они, подняться?
Они очень хорошо рассчитали. Когда стоят действительно мужчины, они смерти не боятся. Они правду ищут. Они за эту правду умрут. Пусть умрут. Но это будет кровь уже, на которой воспитываться будут именно такие, и не другие. Недаром Тертуллиан мог сказать «Semen sanctus Christianorum». Кровь христиан становится семенем новых христиан. И вот такое семя они уничтожили. А другим мужчины есть, да. А вот показать, что такое мужчина, чего он должен преследовать? Не тираном быть, а образцом для воспитания своего поколения. И выходили действительно доблестные. Если это в армии были, то они не бежали. И потому и Наполеон удивлялся. Всю Европу завоевал. В любой стране удар делал, все бежали. И он пускал свою гвардию, и она истребляла. А вот здесь нет, все делает, удары мощные делает. Целый день эти удары делал, и удивляется, а почему не бегут? Потому что вот так воспитывалась Русь, и вот на таких принципах и началах, что это отчизна. Отчизну это не могли, а именно любили, заботились о ней. Все понимали, и тогда каждый клочок земли был засажен, ценился и присматривался, пусть господами, а потом и господ-то не стало, то есть господа-то были, но только уже ни крепостных не стало, но они с большим удовольствием работали, потому что за это получали. И все.
То есть делалась ставка на животный страх тех особей, которые не могли себя назвать, да, мужчинами.
А уже когда особи, тогда берешь и вытрясываешь из себя что хочешь. Вытрясываешь из себя, и на таких примерах уже воспитываться нельзя. Нельзя, потому что здесь ничего нет внутри.
Сломан стержень.
Стержень сломан. И вот на это рассчитывали. Я не думаю, чтобы там вот такие революционеры были. Когда революционеры, они, конечно, совершенно составляли другую прослойку вот с тем труженикам, даже и крестьянства, которое составляло стержень, они были другие, которые или неудачники, или ленивцы, или пьяницы. Вот они составляли это. Но им сказали, что это твое, и они уж поверили в это. Ну вот с этой темой вот так вот мы. Я постарался как-то все-таки это показать, что потеряла Русь. Но все-таки, если духовенство были... И среди духовенства проходимцы, это мне ведомо. Да. Но если оставались иерархи по-настоящему, то вот такие, как Ярушевич, Григорий Чуков и им подобные. Сам патриарх, конечно, слабее их, умнее, интеллигентнее, он из дворянства, но он не был кремнем. Но если бы он был кремнем, он не был бы патриархом, его бы не допустили. Вот то, что он делал некоторые уступки, конечно, не в принципиальных вещах. Его и облюбовали, что уж он непререкаемый патриарх, потому что он интеллигентный, он из дворянства, и все тут. Конечно, все до единого за него голосовали, и не из страха перед революционерами, которые уже заранее сказали, кто должен быть патриархом. Это я тоже очень хорошо помню, как все проходило, избрание патриарха. Но он все равно был на высоте.
Продолжение воспоминаний одного из старейших клириков нашей церкви, протоиерея Владимира Тимакова, слушайте в ближайшую пятницу в это же время.
Прозвучала очередная программа из цикла «История России. История Русской Церкви. Свидетельства очевидцев». Продолжение слушайте через неделю в это же время. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы продолжаем знакомить вас с лекцией и беседой преснопамятного историка Владимира Леонидовича Махнача. Она называется «История империй. Империя. Православное царство». С этой лекцией Владимир Леонидович выступал в 90-е годы прошлого века.
А что он мог сделать? Он мог упереться и потребовать возвращения Галиции. Ему даже воевать за нее было не надо. Думаю, было достаточно пригрозить покинуть Венский конгресс. Но если бы он встретился с оппозицией австрийцев, поддержанных англичанами, у него был последний шаг. «Верните Галицию, я отдаю вам Польшу». Нетрудно построить модель того, что произошло бы впоследствии. Во-первых, в Галиции к настоящему моменту забыли бы про унию. И на австрийские деньги там не была бы в концу XIX века выращена идея украинского сепаратизма. Это чисто галицийское явление, ни на какой Украине никакой почвы не имевшее. И действительно финансировавшаяся просто из фондов австрийского генерального штаба. Как, между прочим, желто-голубое знамя, оно австрийского происхождения. Это оккупационный стяг. С другой стороны, у нам не пришлось бы иметь дело с польскими восстаниями ни в 1831, ни в 1863. Не на нас обижались бы поляки, а на немцев. Ни мы подавляли бы поляков, а немцы. Ни немцы поднимали бы вопли о жестоком обращении русского полицейского режима с вольнолюбивыми поляками, а мы вели бы великолепную пропаганду, протестуя против жестокости тевтонов, против наших братьев-славян. Еще небось и оружие бы полякам посылали. Правда, при этом проливалось бы довольно много польской крови. А в результате всего этого кровопролития поляки ненавидели бы немцев, а нас к настоящему моменту пламенно бы любили. Вот результаты антиимперской политики. Вот мы сейчас имеем последствия деятельности Александра I. Но, в общем, он один такой. Хотя я и признал, да-да, из благородства, из человеколюбия. Дальнейший разговор, естественно, выходит за пределы имперской темы, но на один вопрос я пообещал вам ответить. Да, была разрушена Российская империя, правда, не ее территория, которая довольно быстро была собрана в 1991 году, а в 1917, хотя в 1991 смысл революции получил новое развитие. Нам расчленили территорию России. Именно то, что делали все революционеры, в том числе и коммунисты. Помнится, еще до событий 91 года, кажется, в начале года или в конце 90-го, впервые в Новосибирске, правда, в очень маленькой газете, был напечатан такой текст. Наши читатели удивляются, почему разрушители России в начале века были сторонниками общественной собственности на средства производства, а разрушители России наших дней – сторонники частной собственности. Противоречие мнимое, ведь смыслом революции и тогда, и сейчас было не введение той или иной формы собственности, а разрушение России. Текст не мой, но я разделяю эту точку зрения. Однако, может ли претендовать на титул империи Советский Союз хотя бы исторически? Советского Союза больше не будет, можно в этом не сомневаться, и слава Богу. А в какой степени все-таки он был империей? Ведь его так звали, правда? Ну вот 2 дня мы с вами занимались империями. Давайте по пунктам. Империя состоит из самоуправляемых провинций. Самоуправление провинций было всегда мнимым, ибо насквозь управлялось двойной централизованной иерархией партаппарата и КГБ. Отпадает. Была некая внешняя форма провинциального устройства с республиками, союзными, автономными областями и так далее, вплоть до национальных округов. Но говорить о имперских провинциях всерьез основания нет. Здесь любой пламенный сепаратист из любой бывшей союзной республики со мной согласится, и тут у нас разногласий не будет. Второе. Имперская знать. Можно говорить об имперской элите? Россия так хорошо созидала имперскую элиту, что революционерам пришлось учинить кровопускание почти каждому народу России. Ну, практически каждому, просто в разной степени. И ведь вырезали элиту. Не только дворянскую, и интеллектуальную элиту, и торгово-промышленную элиту, и лучших представителей духовенства свели в могилу, и военную элиту, а все в основном резали элиту. Что же касается самого Советского Союза, то по терминологии и квази-элиты, мнимые элиты, и, видимо, он прав, потому что та элита, которую вырастил Советский Союз, его и развалила. И не случайно. Не было ведь распада СССР, было расчленение СССР, потому что советская партийная элита бросилась ухватывать куски, бросилась по кускам приватизировать всю страну. В переносном смысле частью, те, которые стали политиками, а частью и в буквальном. Имперский этнос. Но я не хочу сказать, что русские всегда были гонимы в Советском Союзе. Иногда были. После революции были гонимы именно русские, а из русских больше всех великороссы. Но это продолжалось не всегда. Но уж привилегированными-то русские не были ни одного часа. Компенсацию за гонения, которые были русским учинены, они не получили ни на один месяц. Следовательно, о имперском стержневом этносе разговаривать не приходится. Антирусская политика советского режима привела к демографическим последствиям, вам известным, теперь уже сокращение численности русского населения. Но и потом самое главное, ведь русские до революции это великороссы вместе с малороссами и белорусами. Даже в 1925 году еще писали с фигурной скобкой. Я просто знаю примеры в печатных изданиях. Численность, например, Крыма. Правда, уже не Таврии, уже Крыма. Русских всего столько-то, ну, примерно 300 тысяч. В том числе, под фигурной скобкой, великороссов столько-то, украинцев, правда, уже не малороссов, украинцев столько-то, белорусов столько-то. То есть русские в 20-е годы – это всего, это и все еще общее название. Мечта галицийских агентов сбылась, и создали ее коммунисты. Украинцев провозглашали и допровозглашались самостоятельным народом, а не частью русского народа. 100 лет об этом они и не подозревали. Значит, и с имперским этносом тоже не происходит. Дальше. Империя-арбитр. Большой с малым против среднего. Защищает ли эта империя малых против угнетения средних? Нет. Никогда. При всей жесткости советского режима, жесткого всегда, иногда просто террористического, полицейского. Тем не менее, никто не мешал латышам записывать латгальцев и ливов латышами, киевским властям гуцулов и русинов украинцами, таджикским властям памирцев таджиками. Но я помню, что первые послереволюционные исследования, тогда еще вполне не политические, насчитывали около 200 народностей на территории нашей страны. А Сталин, кажется, на 17-м партсъезде сказал, что в нашей стране живет 106 наций и народностей. Помилуйте, а где половина? Куда половину народов-то девали? Вопрос, конечно, риторический. Так что и с национальной политикой не получится, она не имперская. Ну и, наконец, внешняя политика. Внешняя политика Советского Союза всегда была вывернутой российской политикой. С первого дня коммунисты стремились исказить имперскую политику и прикончить имперское наследие. Посмотрите сами. Мы защищали греков и армян от турок. Всегда? Всегда. Что происходит в 21 году? Дашнакское армянское правительство воюет с турками. Удар в спину наносит рабоче-крестьянская Красная Армия. Грекам в спину тогда же, война с Кемалем, мы нанести не могли, не дотягивались, далеко было. Нанесли другой. Предоставили Кемалю колоссальный золотой заем, на который он спокойно мог выигрывать войну у греков. Мы финансировали турок против наших братьев по вере и по великой культуре. Кстати, заодно, знаете, за счет чего? За счет того самого изъятия церковных ценностей 21-22 года. На помощь голодающим Поволжья серебро и золото из ограбленных русских храмов, ради чего были расстреляны тысячи христиан, не попали. До голодающего Поволжья эти средства не дошли. Они дошли до Кемаля Ататюрка, воюющего с греками. Я думаю, что этот набор убедительно показывает, что Советский Союз никогда не являлся империей и никогда не являлся преемником Российской империи. Хотя в некоем стремлении к чисто государственному укреплению вернул некоторые территории. Тоже нескладно. Скажем, например, Российская империя Туркестаном владеть не собиралась. Она там осуществляла влияние, и это было разумно. Советский же Союз эмираты Туркестана, то есть Средней Азии, захватил. А это ведь не часть Российской империи. Я, разумеется, не о Казахстане, вы меня понимаете. Казахстан – это просто область 4 казачьих войск. Это просто русская земля. Я говорю именно о Средней Азии. Таким образом, Несмотря на появление иногда некоторой имперской декорации, но в виде золотых офицерских погон или гимназических фартучков на школьницах, которые, я думаю, все еще помнят, никаких серьезных черт, которые позволили бы Советский Союз посчитать империей, нет. Ну и это позволяет мне закончить разговор о, увы, несуществующем православном царстве. Но с другой стороны, как сказано в известном предании XVI века, четвертому Риму не быть. Третий вроде бы последний. И если не будет третьего Рима, боюсь, что на нас ляжет вина. В отступничестве, в отказе от функции удерживающего, то есть в открытии дороги самому знаменательному товарищу мировой истории, товарищу Антихристу. Избави нас Бог. Все у меня. Отвечать буду быстро, записок много. Вчера мог отвечать размеренно. Как вы относитесь к взглядам отца Александра Шмемана на империю и церковь? Я отвечал на этот вопрос вчера, вас, вероятно, не было. Я могу повторить только, что и к памяти, и к богословскому наследию покойного отца Александра я отношусь с глубочайшим почтением, как и многие достойные богословы мне знакомы. Я не богослов, судить я не могу. Но книга «Исторический путь православия», о которой здесь идет речь, это его юношеская и крайне неудачная работа. Просто у нас почему-то все стараются издавать именно неудачную работу Шмемана. Карташов разбирает эту позицию. Он был профессором у Шмемана и вот в «Воссоздании Святой Руси» и довольно убийственно ее разбивает. Что являло собой гражданское общество империи, в том числе российской, и какими правами обладало, как были представлены законодательные, исполнительные и судебные власти. Вообще-то говоря, если вы в состоянии слушать меня завтра, то о нашей национальной политической традиции я буду говорить завтра. Могу только сказать, что принцип разделения властей нам, несомненно, был чужд, но он довольно поздний. Он придуман в XVIII веке. И, кстати сказать, нигде, никогда до конца не исполнялся и не исполняется, потому что это просто невозможно. Зато, как мне кажется, у нас присутствовал в политической системе в гораздо большей степени, чем это можно говорить о Византии, принцип иной, принцип дополнения властей. То есть в лучшие периоды нашей отечественной истории наша государственная система объединяла элементы монархии, аристократии и демократии. Я назвал это полибиевой схемой, под этим названием опубликовал, и даже этот термин принят. Сейчас уже рядом специалистов, он появился в научной терминологии. Подробно об этом, извините, завтра. Почему в России сложилось централизованное административное управление, подавляющее личное самоуправление к началу 20 века по сравнению с Западом? Почему не сложилось, что буржуазии к началу 20 века? А, сословие буржуазии, извините. Вы меня извините, буржуазии к началу 20 века у нас сложилось. Поэтому ответить на ваш вопрос, почему я не могу. Могу вам сказать, правда, что мешала буржуазии, мешала наша дворянско-бюрократическая империя петербургского периода, в силу чего верхушка буржуазии постоянно срезалась, но возводили во дворянство и стремились чин получить. Слишком заметно у человека, имеющего чин, возрастали права. Поэтому это еще даже князь Щербатов, историк екатерининского времени, назвал чинобесием. И такая тенденция была. Но все-таки, значит, во-первых, чинобесие потеряло всякий смысл к концу XIX века, во-вторых, буржуазия все-таки сложилась, хотя с затруднениями. Что же касается подавление всякого самоуправления к началу 20 века, то вы меня извините, наше самоуправление, хотя и поздно, хотя и разрушено действительно было Петром, но было восстановлено в земской реформе, земской, точнее, и городской реформах Александра II. Я, безусловно, считаю страну, в которой есть местное демократическое самоуправление, имеющей какой-то демократический элемент. Демократия выстраивается только снизу, и страну, в которой будет неограниченный царь без всякого парламента, но где муниципальный уровень будет выборным, демократическим, я буду считать страной, в которой есть демократия, а страну, в которой есть Государственная Дума и даже еще кое-что с Конституционным судом, но низовое управление чисто бюрократическое, я буду считать не имеющей демократического элемента. Какими качествами должен обладать народ, чтобы стать имперским или стержневым этносом? Почему иные народы так и остаются малым? Например, Грузия, у ее народа немало прекрасных качеств, так далее и так далее. Большинство малых народов, просто отсылаю вас к работам Гумилева, а удобнее всего, ну просто легче всего не для неисторика написанную книгу «Конец и вновь начало». Большинство малых народов – это реликтовые этносы, это остатки некогда могущественных народов, находящихся в конце пути. На земном шаре около 8000 этносов. Подавляющее большинство из них – это крошечные народы. Не почему-нибудь, а потому что очень древние. Почему другие народы, одни больше, другие меньше, надо анализировать каждый конкретный случай. Народы, они разные, я сказать ничего не могу. А про качество имперского этноса я говорил сегодня уже второй день подряд, извините. И обратил внимание, что качество уживчивости и умение быть арбитром обладали даже наши предки-славяне. Русские обладали в большей степени. Но насколько обладали, знаете, мой любимый пример. У меня в статье он есть, но я сегодня не приводил его. В эпоху второго ополчения земского, Минина и Пожарского, был составлен Казанский земский приговор, подписанный казанским митрополитом всеми чинами. Так вот, подписали его, в частности, казанские мурзы, подписали его черемисы, горные и луговые, то есть марийцы. Но они тогда были язычники, ладно. Они могли предпочитать русских татарам, ладно. Но татары. Казань была присоединена чуть больше полувека тому назад. По всей логике, в такой ситуации враг моего врага, мой друг, татары должны были ударить в спину. В конце концов, в Первую мировую войну ирландцы, как могли, помогали немцам, ну потому что англичане вот так им надоели. Тоже можно понять. Так вот, посмотрите, за полвека русские ужились и с волжскими татарами. Они садятся на коней и, вообще-то говоря, едут освобождать Москву и выгонять оккупантов. Так, дисциплина, о которой шла речь, видимо, у каждого имперского народа своя. Какую дисциплину потеряли мы? Это вопрос идет... Ну, вообще-то говоря, разную, конечно, дисциплину потеряли. Понимание того, что нужно поддерживать церковь, потому что она своя. Нацию, потому что она своя. Ладно, уж империи нет, так хоть русский народ. А сейчас, кажется, даже понимание того, что образование необходимо, вот сейчас пикеты стоят в Екатеринбурге, мы уже прошли тот уровень, за которым общество может позволить себе терпеть конкретную власть. Мы вот-вот начнем получать новое поколение неграмотных детей. Потеряли понимание. Можно ли отнести к дисциплине чтение утренних и вечернего молитвенных правил? Конечно, вас же никто не принуждает. Есть внутреннее понимание? Конечно. И вообще, между прочим, даже более того, послушание к этому отношения не имеет. Вот понимание каждым христианином, что у него есть некий долг перед приходом и епархией, ну или только приходом, или только епархией, по-разному, что вообще-то говоря, мы члены христианской общины, это, в общем, тоже скорее дисциплина, это внутреннее понимание. Человеку же нельзя приказать такое. Может ли возродиться Русская империя в условиях, когда церковь наша так и не может возродиться, а сионизм с успехом выполнил все свои задачи в отношении России? Мне, честно говоря, эти сионисты вот так надоели. А нет, просто, вы знаете, я не люблю разговоры на эту тему, ибо тему считаю незначительной. И вообще о проблемах этноса численностью всего 25 миллионов разговаривать не хочу. Пусть они сами занимаются, они малый народ. Что же касается русской церкви, то мне отвечать на этот вопрос трудно. Русская церковь жива. Она была жива даже в конце 30-х годов, когда у нас осталось действующих патриарших храмов чуть больше сотни в стране. И сейчас жива. Ну, конечно, есть определенные издержки. Но у нас в имперский неприятный бюрократический петербургский период тоже, к сожалению, были издержки. Ну, есть у нас издержка, например, проникновение определенных бюрократических элементов в церковную жизнь. Я это знаю, я об этом писал, хотя осторожно. Но все-таки некоторых. Никто не сможет убедительно утверждать, разве что выругаться, что наша церковь превратилась в бюрократический аппарат. Это неправда. То, что есть, досадно, но... Право же – это меньшая часть того, что мы имеем.
Продолжение лекции беседы «Истории империи. Империи православные царства» преснопамятного историка Владимира Леонидовича Махнача прозвучит в ближайшую пятницу в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.